Глава 7. Неравенство и шкура на кону. Статика и динамика. Как обанкротиться и не разонравиться многим. Равенство по Пикетти. Неравенство и неравенство. Есть неравенство и есть неравенство. С одним неравенством люди мирятся. Скажем, ваши знания не равны знаниям тех, кого считают героями. Эйнштейн, Микеланджело, математик-затворник Григорий Перельман. То, что у них есть огромное преимущество, признает каждый. В эту группу входят предприниматели, художники, солдаты, герои, певец Боб Дилан, Сократ, знаменитый ныне местный шеф-повар, некоторые римские императоры с хорошей репутацией, скажем, Марк Аврелий. Короче, люди, фанатами которых быть легко и приятно. Можно им подражать, можно стремиться быть как они, однако презирать их нельзя. Другое неравенство считают невыносимым. Субъект кажется таким же человеком, как вы, за исключением того, что он обыграл систему, пустился в погоню за рентой, обрел неоправданные привилегии. И хотя у него есть то, что и вы не прочь обрести, может быть, русская подружка, стать фанатом такого человека вы не можете. Эта категория включает банкиров, разбогатевших бюрократов, бывших сенаторов, сделавшихся шестерками злодейской компании «Монсанто», гладко выбритых топ-менеджеров в галстуках и говорящие телеголовы с громадными премиями. Вы им не просто завидуете, их слава вас оскорбляет. При виде их дорогой, а то и полудорогой машины вам становится как-то горько. Из-за них вы ощущаете себя меньше, чем вы есть. Я замечал, что в странах, озабоченных погоней за рентой, богатство видится игрой с нулевой суммой. Вы берете у Петра и отдаете Павлу. Напротив, в странах, не озабоченных погоней за рентой, скажем, США до президентства Обамы, богатство видится игрой с ненулевой суммой. Обогатиться могут сразу все. Есть что-то дисгармоничное в фигуре богатого раба. В своей проницательной статье Джоан К. Уильямс объясняет, почему для американского рабочего класса богачи – ролевые модели. Этого не понимают журналисты, которые общаются в основном друг с другом и редко выходят в реальный мир, однако навязывают людям нормативные идеи. «Вы должны думать вот так». Уильямс цитирует Мишель Ламонт, автора книги «Достоинство рабочих людей». Опросив американских синих воротничков, Ламонт обнаружила, что их возмущают высокооплачиваемые профессионалы, но, что удивительно, не богачи. Можно с уверенностью сказать, что американцы, да и жители любой страны, презирают тех, кто получает большую зарплату, а скорее работников, которые разбогатели. Этот принцип действует и в других странах. Пару лет назад швейцарцы, представьте себе, провели референдум. Не ограничат ли зарплату менеджеров, привязав ее к минимальной ставке? Предложение не прошло, но показателен сам факт того, что люди думают в этих терминах. Те же швейцарцы уважают богатых предпринимателей и людей, прославившихся иными способами. Более того, в тех странах, где богатство означает погоню за рентой, политическое покровительство или регуляторный захват, так, напомню, называется попытка властей и инсайдеров использовать регуляции, чтобы кинуть всех остальных, или бюрократические проволочки, чтобы убрать конкурентов. На богатство смотрят как на игру с нулевой суммой. Сложные регуляции дают работу бывшим чиновникам. Те помогают бизнесу обходить ими же созданное законодательство. Петр получает то, что отобрано у Павла. Тот, кто обогащается, делает это за счет других. В странах вроде Америки, где можно обогатиться на разрушении, все сразу видят, что богач не лезет за долларами в ваш карман. Есть шанс, что он их туда, наоборот, кладет. Вместе с тем неравенство – игра с нулевой суммой по определению. В этой главе я покажу, людей возмущает, ну или должен возмущать, тот, кто сидит наверху, но не ставит шкуру на кон. Иначе говоря, не принимает распределенный риск и в случае чего не пострадает, не упадет с пьедестала, не потеряет уровень доходов или богатства, не будет стоять в очереди за бесплатным супом. Кстати говоря, те, кто поносил Дональда Трампа, когда он был кандидатом в президенты, не только не понимали ценность шрамов как сигналов о готовности рисковать, они еще и не могли взять в толк, что, охотно рассказывая о банкротстве и личной потере миллиарда долларов, Трамп гасил неприязнь, второй тип неравенства, которую можно было к нему испытывать. Того, кто потерял миллиард, причем свой, а не чужой, уважаешь поневоле. И еще. Тому, кто не ставит шкуру на кон, скажем, топ-менеджеру корпорации, получающему огромную зарплату, но ничего не теряющему, обычно такие толкают речи на совещаниях, платят, исходя из показателей, которые не обязательно отражают здоровье фирмы. Этими показателями он манипулирует, чтобы скрыть риски и получить премию, а потом уходит на пенсию или занимается тем же самым в другой фирме и винит преемника в сложившейся ситуации. Далее мы дадим неравенству новое определение, терминологически более строгое. Но сначала нам нужно понять разницу между двумя типами подхода – статическим и динамическим, потому что шкура на кону может превратить один тип неравенства в другой. Сделаем следующее замечание. Истинное равенство – это равенство с какой-то вероятностью. И шкура на кону предотвращает загнивание систем. Статика и динамика. Проблема экономистов, особенно тех, кто никогда не рисковал, очевидна. Их разуму трудно осознать вещи в движении, и они не могут понять, что вещи, которые движутся, и вещи, которые не движутся, обладают разными свойствами. Вот почему большинству экономистов чужды теория сложности и жирные хвосты. Мы объясним, что это такое, через несколько страниц. Они также испытывают ужасные затруднения с математической и концептуальной интуицией, без которых более глубокое понимание теории вероятности невозможно. Экономисты слепы. Они не видят эргодичности. Ее определение мы начнем давать через пару абзацев. И это, на мой взгляд, главный признак, отличающий серьезного ученого, понимающего что-то о мире, от профессионального паденщика, в основном предающегося ритуалу сочинения статей. Кое-какие определения. Статическое неравенство – моментальный снимок неравенства. По нему нельзя сказать, что с вами случится в дальнейшем. По статистике, около 10% американцев по меньшей мере год будут входить в 1% самых богатых людей страны, а более половины проведут по крайней мере год в топовых 10%. Если говорить о распределении доходов, 39% американцев проведут год в топовых 5%, 56% в топовых 10%, 73% в топовых 20%. Все не так в более статичной Европе, хотя номинально там больше равенства. Скажем, всего 10% богатейших 500 людей или династии Америки были таковыми 30 лет назад. У французов более 60% из аналогичного списка наследники, и треть богатейших семей Европы были богатейшими век-другой назад. Во Флоренции дела обстоят еще хуже. Горстка семейств сохраняет свое богатство на протяжении 5 веков. Динамическое эргодическое неравенство берет в расчет все ваше прошлое и будущее. Поднимая уровень доходов самых бедных, динамического равенства не добиться. Скорее нужно сделать так, чтобы менялись богачи, то есть подвергнуть людей риску потерять богатство. Общество можно сделать более равным, принуждая богачей через шкуру на кону подвергнуться риску утратить место в самой богатой прослойке населения. Еще более математически, динамическое равенство предполагает цепь Маркова без поглощающих состояний. Приведенные выше условия сильнее, чем простая мобильность по доходам. Мобильность означает, что кто-то может разбогатеть. Условие непоглощающего барьера означает другое. Богатый не может быть уверен в том, что останется богатым. Опишем то же самое еще более математически. Динамическое равенство восстанавливает эргодичность. Вероятность по времени и вероятность по ансамблю становятся взаимозаменяемыми. Позвольте объяснить, что такое эргодичность, понятие, недоступное интеллектуалам. Оно отменяет самые важные психологические эксперименты, связанные с вероятностью и рациональностью. Пока что ограничимся вот чем. Представьте население США, разбитое на группы. У нас есть, например, меньшинство миллионеров, 1%. Некоторые с лишним весом, некоторые высокие, у некоторых есть чувство юмора. Есть подавляющее большинство представителей низшего среднего класса, инструкторы по йоге, эксперты по выпечке, консультанты по садоводству, теоретики электронных таблиц, учителя танцев, настройщики роялей, плюс, разумеется, специалисты по испанской грамматике. Посмотрим на размер дохода или богатства в процентах. Замечу, что неравенство по доходу обычно не столь велико, как неравенство по богатству. Полная эргодичность наблюдается, когда каждый из нас, при условии вечной жизни, проводит какой-то пропорциональный промежуток времени в каждой экономической группе. Например, за 100 лет, где-то 60, мы принадлежали бы к низшему среднему классу, 10 – к высшему среднему классу, 20 – к классу синих воротничков, а какой-то один год мы были бы миллионерами. Специальный комментарий для блохоискателей. Под неполной эргодичностью мы понимаем ситуацию, в которой у каждого из нас есть долгосрочная эргодическая вероятность, несколько варьирующаяся среди индивидов. Вы можете оказаться в 1% самых богатых с большей вероятностью, чем я. Тем не менее, ни одно событие не обладает нулевой вероятностью для меня, и ни одно событие не обладает 100% вероятностью для вас. Еще один комментарий для блогоискателей. Обсуждаемый в книге «Одураченные случайностью занавес неведения» Ролза предполагает, что если бы решения принимались на основании выигрыша в лотерею, можно было бы построить справедливое общество. Мы пойдем дальше и обсудим динамическую структуру. Другими словами, то, как такое общество могло бы развиваться. Понятно, что статическим оно не будет. Абсолютная противоположность полной эргодичности – поглощающее состояние. Термин «поглощение» изначально появился в связи с поведением частиц, которые, встречая препятствие, им поглощаются или к нему прилипают. Поглощающий барьер похож на ловушку. Из него не выбраться, каким бы хорошим или плохим он ни был. Человек каким-то образом обогащается и остается богатым. Когда вы входите в низший средний класс, смотри выше, у вас нет шансов перейти из него в более высокую страту, если вы этого хотите, разумеется, а значит, ваша ненависть к богатым вполне оправдана. Замечено, что там, где доля государства в экономике велика, те, кто сидит наверху, редко переходят в нижние страты. В странах вроде Франции государство дружит с крупными корпорациями и защищает их менеджеров и акционеров от опыта подобного падения. Наоборот, оно благоприятствует их взлету. А когда одна группа людей ничего не теряет, остальные ничего не приобретают. Пикетизм и бунт класса мандаринов. Этот раздел специальный. Если экономика вас особо не впечатляет, его можно пропустить. Существует такой класс людей, как мандарины. Слово, означавшее изначально ученых династии Мин, мандаринское называлось «чиновничья речь Китая», используют в билетаризованных мемуарах француженка Симона де Бувуар. Я всегда знал об их существовании, однако их отличительное и пагубное свойство осознал, наблюдая за реакциями мандаринов на работы французского экономиста Тома Пикетти. Пикетти пошел по следам Карла Маркса и написал амбициозный труд о капитале. Друг подарил мне эту книгу в оригинале, когда ее еще не перевели на английский, и за пределами Франции никто о ней не знал. Всем известно, что я нахожу похвальными оригинальные нематематические сочинения из области социальных наук. Книга «Капитал в 21 веке» агрессивно заявляет о тревожном росте неравенства, иллюстрируя данное утверждение теорией о том, почему капитал стремится получить как можно большую отдачу от трудовых ресурсов. Если не ввести перераспределение и отъем собственности, может наступить катастрофа. Теория Пикетти об увеличении отдачи на капитал в сравнении с отдачей на труд вопиюще неверна, как знает любой, кто следил за ростом так называемой экономики знаний или же инвестировал средства. Естественно, утверждая, что неравенство в год второй не такое, как в год первый, вы должны доказать, что самыми богатыми остаются одни и те же люди. Однако Пикетти этого не делает. Не забывайте, он экономист. Ему трудно понять то, что движется. Но это еще цветочки. Вскоре я обнаружил, что в дополнение к выводам, основанным на статических показателях неравенства, порочны и сами методы Пикетти. Использованные им инструменты не соответствуют декларируемым результатам. Никакой математической строгости. В итоге я написал две статьи. Одну с Рафаэлем Дуади, другую с Андреа Фонтанари и Паскуалем Кирилло. Обе опубликованы в журнале «Физика А», «Статистическая механика и ее применение» об измерении неравенства путем измерения вариабельности 1% самых богатых. Ошибка в том, что если взять европейское неравенство в целом, оно окажется больше, чем среднее неравенство европейских стран. Смещение становится сильнее из-за процессов, обеспечивающих высокую степень неравенства. В наших статьях было достаточно теорем и доказательств, чтобы сделать их максимально непробиваемыми с точки зрения науки. Хоть этого и не требовалось, я настоял на представлении результатов в форме теорем, чтобы никто не смог нас опровергнуть, не поставив под вопрос свои познания в области математики. Причина, по которой ошибки Пикетти никто не распознал, проста. Экономисты, изучающие неравенство, не знакомы с неравенством. Неравенство – это непропорционально большая роль хвостов, иначе говоря, богачей в хвостах распределения. Тип распределения «жирные хвосты» требует тонкого, куда более тонкого анализа, который и стал моей математической специальностью. В средней стане изменения во времени – результат коллективного вклада центра или середины. В крайней стане эти изменения идут от хвостов. Если не нравится, прошу простить. Но это чисто математическое рассуждение. Чем больше в системе неравенства, тем сильнее принцип «победитель получает все», тем дальше мы уходим от тех методов тонкохвостого среднестана, которым учили экономистов. Распределение богатства в основном подчиняется принципу «победитель получает все». Любая форма контроля над процессом распределения богатства, обычно вдохновляемая бюрократами, как правило, ведет к тому, что люди с привилегиями остаются людьми с привилегиями. Выход один – дать уничтожать сильных самой системе. Лучше всего это работает в Соединенных Штатах. Но и то, что ученый оказался неправ, еще не конец. Проблема не в самой проблеме, а в том, как люди ее решают. Хуже ошибок Пикетти было мое открытие того, как действует класс мандаринов. Они настолько воодушевились доказательством роста неравенства, что их реакция походила на фальшивые новости. Да и сами они – фальшивые новости. Экономисты увлеклись, они превозносили Пикетти за его эрудицию, ведь он обсуждал Бальзака и Джейн Остин. Это все равно, что чествовать как тяжеловеса того, кто был замечен в терминале аэропорта с портфелем в руке. И они, как один, игнорировали мои результаты. А если не игнорировали, то объявляли меня высокомерным. Вспомните о моей стратегии, когда используешь язык математики, сказать, что ты не прав, невозможно. В науке это комплимент. Даже Пол Кругман, знаменитый ныне экономист и публичный интеллектуал, написал: «Если вам кажется, что вы нашли в книге Пикетти явный пробел, эмпирический или логический, вы наверняка не правы. Он свои домашние задания выполняет». Конец цитаты. Когда я встретился с Пикетти лично и указал ему на ошибки, он сменил тему разговора. Вряд ли намеренно. Скорее потому, что теория вероятности и комбинаторика ему, по его же признанию, недоступны. Теперь представьте себе, что люди вроде Кругмана и Пикетти не могут пострадать. Чем ниже неравенство, тем выше они поднимутся по лестнице жизни. Пока система университетов или французское государство не обанкротится, эти люди будут сидеть на зарплате. Обвешанный золотыми цепями мужик, которого вы только что видели в ресторане, он поедал стейк, может потерять все и питаться бесплатным супом, а они нет. Те, кто живет с мечом, погибают от меча. Те, кто зарабатывает, рискуя, теряют доход, рискуя. Если у процесса есть жирные хвосты, крайний стан, богатство создается наверху, а значит, увеличение богатства ведет к увеличению измеримого неравенства. Для населения создание богатства – это множество мелких вероятностных ставок. Само собой, совокупность богатства, измеряемого в годах потребления, как это делает Пикетти, богатством и прирастает. Представьте 100 человек в мире с распределением богатства 80 на 20, так называемое эмпирическое правило Паретто. 80% населения получает 20% доходов. Дополнительное богатство создается одним человеком. Следующие 50 ничего не создают. Это не игра с нулевой суммой. Уберите данного конкретного человека, и богатство почти перестанет прибавляться. Остальные на деле выигрывают от вклада меньшинства. Мы так подробно говорим о Пикетти, потому что повсеместные восторги от его книги характеризуют поведение класса, который обожает теоретизировать и демонстрировать фальшивую солидарность с угнетенными, потихоньку закрепляя за собой привилегии. Сапожник завидует сапожнику. Обычные люди не столь желчны, как интеллектуалы и бюрократы. Зависть не путешествует далеко и не перешагивает через социальные классы. Зависть исходит не от бедняков, думающих, как им улучшить свое материальное положение, а от канцелярского класса. Судя по всему, на доводы Пикетти купились именно университетские профессора, которым уже ничто не грозит, и люди со стабильным доходом, будь то зарплата чиновника или ученого. Беседуя с ними, я понял, что желанием избавить богачей от имущества горят те, кто оказался наверху не по праву и сравнивается с более богатыми. С коммунистическими движениями всегда одно и то же. Первыми революционные теории часто перенимают буржуа и конторские работники. Классовая зависть начинается не с дальнобойщика из Южной Алабамы, а с Нью-Йорка или Вашингтона, с ИНИ, окончившего университет Лиги Плюща. Вроде Пола Кругмана и Джозефа Стиглица, уверенного, что он имеет право и огорченного тем, что кто-то не такой умный, богаче его. Аристотель в «Риторике» пишет, что зависть – чувство, которое вы скорее встретите среди себе подобных. Иначе говоря, представитель низшего класса с большей вероятностью завидует другому представителю низшего класса или среднего класса, но не богачу. Поговорка «нет пророка в своем отечестве» берет начало в одном из пассажей «Риторики». Фразу ошибочно приписывают Иисусу. Сам Аристотель основывался на Гесиоде. Сапожник завидует сапожнику, каменщик каменщику. Позднее Жан де Лабрюер писал, что зависть обнаруживается среди людей одной профессии, таланта и положения. Вряд ли Пикетти удосужился спросить французов-пролетариев, чего они хотят, как это сделала Мишель Ламонт. Мы о ней упоминали. Я уверен, что они попросили бы пиво получше, новую машину для мытья посуды и еще, чтобы электрички ходили побыстрее. Им бы и в голову не пришло отнимать имущество у неизвестных им богатых бизнесменов. Впрочем, можно упирать на то, что обогащение равняется краже, как это делали перед французской революцией. Тогда синие воротнички вновь могут захотеть кого-нибудь обезглавить. Что и произошло во время скандала вокруг расходов британского парламента. Депутаты покупали себе телевизоры и посудомойки, и когда люди это поняли, они взбунтовались. Один депутат сказал: «Я же не взял миллион облигациями». Народ понимает телевизоры, но не облигации. Неравенство, богатство и вертикальная социализация. Если интеллектуалы чрезмерно переживают из-за неравенства, то потому что часто воспринимают себя как часть иерархии и думают, что все остальные такие же. Хуже того, это болезнь. В конкурентноспособных, в кавычках, университетах дискуссии всегда вертятся вокруг иерархии. В реальном мире большинство так часто о ней не думает. Можно научно доказать, что если рассматривать проблему в динамике, а не в статике, налог на богатство торговцу выгоднее, чем предпринимателю. В более пасторальном прошлом зависть чаще была под контролем. Богачи не столь уж сильно выставляли достаток на показ. Им не нужно было нагонять других богачей и вообще с ними соревноваться. Богач почти все время жил в одном регионе, в окружении зависимых людей вроде управляющего имением. Если не считать редкие вылазки в города, общественная жизнь была в основном вертикальной. Дети богачей играли с детьми прислуги. Социализация внутри социальных классов происходила в городской коммерческой среде. Со временем, в эпоху индустриализации, богатые стали переезжать в города или пригороды, поближе к таким же, как они, но не совсем таким же. В итоге богачам понадобилось соревноваться друг с другом в своеобразном беге на месте. Когда богач изолирован от вертикальной социализации с бедняком, бедняк превращается в теоретическую концепцию, сноску в учебнике, не более. Как я упоминал в предыдущей главе, мне еще не приходилось видеть благомыслящего кембриджского дона, тусящего с пакистанскими таксистами и поднимающего тяжести с теми, кто говорит на кокни. Интеллектуалам, в кавычках, кажется, что рассуждать о бедняке, как о концепции, ими же и придуманной, нормально. Так они убеждают себя, что знают, что лучше для бедных людей. Эмпатия и человеколюбие. Вспомним о проблеме масштабирования и о том, что этические правила не универсальны. Они меняются в зависимости от того, является ли человек швейцарцем, посторонним или нет. То же самое относится к эмпатии, противоположность зависти. Как можно видеть, люди чаще завидуют представителям своего же класса. Высший класс традиционно спасал членов разорившихся семей, делая их стюардами или компаньонками. Подобная защита своих функционирует как страховка, работает для ограниченного количества людей и не может распространяться на всех. Вы позаботитесь о моем потомстве, если оно разорится, я позабочусь о вашем. Данные шманны. Еще один урок амбициозного труда Пикетти. Он под завязку забит графиками и таблицами. Урок прост. Профессионалы в реальном мире знают, что данные могут быть и неверны. Вот почему я, профессионал в области теории вероятностей, убрал всю статистику из «Черного лебедя», оставив кое-что лишь для иллюстрации. Мне кажется, обилие цифр и графиков появляется в книге, когда у ее автора нет сильных и логических аргументов. Более того, мы часто путаем эмпирику с массивом данных. Когда вы правы, все, что вам нужно, — щепотка значимых данных, особенно когда речь идет об опровергающей эмпирике или же контрпримерах. Одного примера, единственного предельного отклонения, достаточно, чтобы показать, что черные лебеди существуют. Когда трейдер получает прибыль, он сообщает об этом коротко. Когда трейдер терпит убытки, он затопит вас подробностями, теориями и графиками. Наука, имеющая дело с вероятностями, статистикой и массивами данных, по сути своей логика, питаемая наблюдениями или же их отсутствием. Сплошь и рядом значимая информация скрыта в крайних значениях. Они по определению наблюдаются редко, и чтобы уловить смысл происходящего, достаточно сконцентрироваться на малочисленных, но важных данных. Если ваша цель – продемонстрировать, что состояние человека превышает 10 миллионов долларов, достаточно доказать, что на его брокерском счете 50 миллионов. Не нужно перечислять в придачу все предметы обстановки в его доме, включая картину в кабинете за 500 долларов и серебряные ложки в буфете. Мой опыт говорит, когда покупаешь толстую книгу с тоннами графиков и таблиц, которые что-то доказывают, следует отнестись к ней с сомнением. Перегонка не удалась. Но широкому читателю и тем, кто нечасто имеет дело со статистикой, большие таблицы кажутся убедительными, хотя это всего лишь очередной способ подменить правду сложностью. Скажем, научный журналист Стивен Пинкер проделал этот фокус со своей книгой «Лучшие части нашей природы», которая утверждает, что в современности насилие меньше, чем в древности, и что причиной тому современные институции. Мы с автором Паскуалем Кирилло, внимательно изучив представленные Пинкером данные, обнаружили, что он или не понял своих же цифр, он правда их не понял, либо, придумав концепцию, продолжал добавлять графики, не отдавая себе отчет в том, что статистика — это не данные, а перегонка, строгость и не одураченность случайностью. Впрочем, на широкого читателя и поклоняющихся государству коллег ИНИ книга Пинкера произвела впечатление. На время. Этика госслужбы. Завершим наше обсуждение проблемы нечестности, которая хуже любого неравенства. Какое это жалкое зрелище, отсиживающиеся в тылу, ничем не рискующие люди, богатеющие на госслужбе. Когда уходивший с поста президента Барак Обама согласился написать воспоминания за 40 миллионов долларов, многих это возмутило. В то же время сторонники Обамы, защищавшие его статисты, осуждали богатых предпринимателей, нанятых следующей администрацией. Для таких людей деньги – корысть, но это не касается тех, кто зарабатывает не коммерцией, а чем-то еще. Я немало попотел, объясняя, что богачи, ставшие чиновниками, совсем не то, что чиновники, ставшие богачами. Опять же, здесь важна динамика. Последовательность событий. Богачи на госслужбе уже доказали, что они не полностью некомпетентны. Разумеется, успех может быть случайностью, но он хотя бы намекает на какой-то навык жизни в реальном мире и на то, что человек взаимодействовал с реальностью. Конечно, при условии, что он ставил шкуру на кон. Еще лучше, если богача постиг крах, если он потерял часть состояния и пережил испуг. Как обычно, мы видим смесь этического и эффективного. Использовать госслужбу для обогащения откровенно неэтично. Правильно управляемое общество обязывает человека, идущего на госслужбу, поклясться в том, что он не будет зарабатывать в частном секторе больше некой суммы. Остальное должно пойти налогоплательщику. Тогда служба и правда станет таковой, причем искренней. Госслужащим следует недоплачивать, ведь они получают эмоциональное вознаграждение, служа обществу. Клятва доказала бы, что госслужба для них не инвестиционная стратегия. Нельзя пойти в иезуиты, чтобы позднее, когда вас в итоге лишат сана, это помогло бы вам стать работником Goldman Sachs, учитывая эрудицию и мастерскую казуистику, которые обычно ассоциируются с обществом Иисуса. Сегодня госслужащие по большей части предпочитают оставаться на госслужбе, за исключением тех, кто работает в чувствительных сферах, контролируемых большим бизнесом. Агропродовольственный сегмент, финансы, космос – все, что связано с Саудовской Аравией. Госслужащий может придумать правила, выгодные такой индустрии, как банковская, а потом устроиться в банк JP Morgan и стариться возместить разницу между нынешней зарплатой и своей рыночной стоимостью. У регуляторов, как вы помните, есть стимул усложнять правила до бесконечности, чтобы позднее продавать свои знания и умения подороже. Иначе говоря, на госслужбе можно брать неявные взятки. Вы служите еще и, например, Monsanto, и эта фирма впоследствии берет вас под крыло. Не потому, что она вас уважает. Просто ей нужно поддерживать систему, чтобы и следующий парень, вроде вас, играл по тем же правилам. Бывший министр финансов США ИНИ и любитель теплых местечек Тим Гайтнер, мы с ним делим калабрийского парикмахера из пролога, был щедро вознагражден индустрией, которую спас от банкротства. Он сделал все, чтобы банкиры получили финансовую помощь и выплатили себе крупнейшие премии после кризиса в 2010 году из денег налогоплательщиков. В качестве награды за хорошее поведение он получил должность с многомиллионным окладом в финансовой институции. Далее. Специалист специалисту рознь. Все зависит от сферы, в которой человек трудится. Электрик, стоматолог, эксперт по португальским неправильным глаголам, врач-колоноскопист, лондонский таксист, математик, специализирующийся на алгебраической геометрии, профессионалы. Плюс-минус локальные вариации. В то время как журналист, бюрократ Госдепа, клинический психолог, теоретик менеджмента, директор издательства и макроэкономист – нет. Отсюда возникает вопрос, как отличить настоящего эксперта? Кто решает, какой эксперт настоящий, а какой нет? Где искать этого метаэксперта? Время – вот главный эксперт. Или скорее Линди – темпераментный и безжалостный. Что мы и увидим в следующей главе.